говорите, мили, положить на мили с прибором.
Я ему что? Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем. Среда, 10 сентября, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в этом часе обычно выбираем одну тему. И в рамках программы «Своя правда» не только обсуждаем ее, пытаемся разобраться, но и ставим на голосование для того, чтобы выяснить отношение к этой теме аудитории. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Сначала пробки. Нам обещают, что сегодня максимум будут 6-бальные пробки, и это будет примерно в 7 вечера. Пока 4-бальные пробки, пока по-прежнему главная проблема московского трафика – это внутренний МКАД от Новой Риги в сторону Ленинградского шоссе. На всем протяжении этого участка нормального движения нет, то ли красного, то ли даже уже бордового цвета. То есть, судя по тому, что я вижу на карте, да-да, сейчас даже уже не от Новой Риги эта пробка начинается, а от пересечения, соответственно, с Рублевским шоссе, или даже раньше начинаются проблемы. То есть это уже десятки километров. Будьте готовы, или если есть возможность, этот фрагмент во всяком случае объезжайте. Еще обращаем внимание на то, что происходит в районе Сокола. Это тоже каждый день в последнее время повторяется. Если вы собираетесь с Ленинградского проспекта съехать на Волоколамское шоссе, вы должны быть готовы к тому, что какое-то время вам придется постоять. Но сегодня придется постоять, и если по Волоколамке вы едете в сторону Сокола, то есть в сторону Ленинградского проспекта, довольно существенное затруднение в районе от улицы Свободы, соответственно, уже вот до пересечения с железной дорогой, там, по-моему, Д2 это называется. Так вот, следим за этим, следим за срочными сообщениями. Новые военные удары Израиля, теперь по йеменской столице. Подробности в ближайших информационных выпусках. Об этом сейчас много пишут информационные агентства. Теперь срочное сообщение из Министерства иностранных дел Российской Федерации. Там говорят, что готовы подключиться к предложению Министерства обороны по контактам с Польшей. И еще заявление Пашиняна, который говорит, что с Путиным обсудил углубление отношений с Российской Федерацией по итогам встречи в Соединенных Штатах Америки. Следим за новостями. Теперь тема, которую мы сегодня обсуждаем. Она связана с заявлением Владимира Путина уже после того, как он побывал в Соединенных Штатах Америки. В ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме Путин сказал, что уровень бедности в России за последние 10 лет сократился с 11,3% до 7,2%. Значит, это сокращение, и, видимо, надо говорить, существенное сокращение уровня бедности. За 10 лет, насколько это заметная история, насколько это относится ко всем регионам страны, и, главное, за счет чего это произошло. Но обычно в таких случаях, грубо говоря, это за счет того, что бедные стали богаче, или за счет того, что богачи стали беднее. Ну, вот какая-то такая история. Все это будем обсуждать. Теперь голосование, которое мы запускаем по этому поводу. Здесь тоже ответ, который мы бы, среди прочего, хотели услышать, потому что вопрос наш вот какой. Когда Путин говорит о существенном сокращении бедности в России за 10 лет, мы спрашиваем аудиторию, а на ваш взгляд, заметно ли это в реальной жизни? И вот тут однозначный ответ «да», однозначный ответ «нет». Третий вариант. Это невозможно заметить, потому что, ну, для того, чтобы понимать, как меняется уровень бедности, надо, видимо, быть в том сегменте населения или еще что-то. Ну, в общем, это технически невозможно понять. Третий вариант, четвертый вариант. Мне эта тема неинтересна. Ну, вот, например, у человека нет проблем с деньгами, вокруг все довольно богатые, поэтому зачем думать о бедности? Четвертый вариант для вас. Уже почти 600 человек, кстати, проголосовали. Василий Колташов здесь в студии, директор института Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия Колташов». Василий Георгиевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Климанов, доктор экономических наук, профессор РАНХИКС. Владимир Ильич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Голосование мы запустили, вы пишете через СМС-портал, через телеграм. Традиционно давайте разберемся все-таки. Итак, уровень бедности, говорит Путин, за 10 лет сократился с 11,3 до 7,2. Насколько это существенно, Василий Колташов?
Давайте по датам. Значит, 10 лет назад был 2015 год. Это был разгар второй волны
волны мирового экономического кризиса, крайне тяжелого для российской экономики. Он начался с обвала цен на нефть, с обвала рубля 2014 года. 2015 год нас тошнило экономику, мотало, качало. Значит, 2016 год, который вылился из 2015 года, сразу же там январь-февраль, крах рынка нефти, новый крах рубля, падение рубля, падение курса, то есть сильнейшее падение в экономике под влиянием краха мировых нефтяных цен, то есть сильного падения. То есть мы отправная точка, это самая острая фаза вот в этом сложном историческом периоде 2008-2020 год большого мирового экономического кризиса для нашей страны. То есть это не сравнение с годом оптимально, ну, 2013, например, да, годом, когда все казалось неплохо, очень даже там оптимистичные были прогнозы, там чиновники у нас как-то верили в то, что там только рост замедлится, не более того, что ничего не рухнет. Я прогнозировал, что как раз будет очень тяжелый спад, и вот мы с чем сравниваем, да, 2025 год, год экономического роста, развития обрабатывающей промышленности после нескольких лет динамичного ее развития, роста белой заработной платы, то есть это, прежде всего, конечно, касается тоже вот хороших рабочих мест, военных выплат, то есть статистика показывает, ну, в общем-то, вполне справедливо.
Это существенно.
Да, ну, то есть если мы говорим, о, как бы, что мы с чем сравниваем, да, конечно, то есть результат есть.
А теперь вот второй вопрос. На бытовом уровне это можно заметить? То есть вот вы описываете ситуацию 2015 года, 2025, и вот в ваших словах вроде понятно,
а я думаю, что
одно так, одно
нет.
Так.
А вот я думаю, что нет.
Не заметить
нет, это. Потому что люди не сравнивают. Они 2015 год, во-первых, не помнят хорошо. 2014-2016 тоже не очень. Вспоминают они какие-то вот там вспомнят, что было хорошо тогда, было хорошо тогда. И вот с было хорошо, они будут сравнивать текущую ситуацию. Да, потому что
а вот степень того, насколько хорошо.
Плохое забывается, понимаете, это экономисты обязаны помнить, что там, как бы, как выворачивала эту экономику в кризис, как болезненно менялась экономическая политика под влиянием этих событий. Она менялась тогда, и для обычного человека это совершенно не нужно. И второй момент касается того, что это показатель за чертой бедности. То есть это те, кто находится за чертой бедности, под чертой. То есть это не те, у кого на копейку больше доход, чем там прожиточный минимум, а те, кто вот ниже ее, то есть совсем, совсем бедные. То есть в настоящей беде. Не просто в трудной жизни, в
обычно
настоящей
беде. Обычно, когда говорят про уровень бедности, первым делом вспоминают, что это такая история, которую видно на улицах. Или это другая история?
Ну, на улицах видно нищету, понимаете? На улицах видно нищих, вот их много или то мало,
наркоманов. Нищета и бедность там, это разные вещи.
То есть, например, вещи. Где-нибудь в Испании, в Греции вы видите, или в Южной Италии вы видите прям нищих наркоманов там много, да, в Америке вы их видите. Да, нищета и бедность это разное. Бедность это слово беда.
Понимаю, ну, хорошо.
Это тяжело.
Василий Колташов, Владимир Климанов. Итак, 11,3 в 2014 году, 7,2 в 2024. Насколько это существенное сокращение уровня бедности?
Ну, на мой взгляд, конечно, существенное. Я не помню точно, в каком году, но была идея сократить бедность в два раза, как некая целевая установка. Мы к ней, ну, целенаправленно движемся, и на самом деле...
И получается, в общем, довольно близко.
Да, и на самом деле я бы сравнивал даже не с десятилетием назад, а если стартовой точкой взять рубеж 90-х и нулевых, когда у нас был пик бедности, она была выше четверти вообще, вот по формальным, по крайней мере, измеримым показателям. И поэтому вот, ну, прогресс как раз с точки зрения сокращения числа бедных граждан России, он налицо. Опять-таки, ваш вопрос, что видно это или
вот,
не видно.
Вот, а вы говорите налицо, ну, значит, видно.
Да, видно это или не видно, но мне кажется, даже визуально мы это можем наблюдать, все-таки... Такого количества бедных пенсионеров, которые вот наблюдались более 10 лет назад, скажем так, у нас сейчас нет. Это главное достижение, что как раз бедными перестали быть практически все пенсионеры. Это можно говорить опять о категориях бедности, нищеты, как это измерять. У нас есть принятые абсолютные измерители бедности, связанные с прожиточным минимумом. Исходя из них мы исходим, и в какой-то момент как раз произошло дотягивание пенсии до уровня соответствующего там прожиточному минимуму, так или иначе. И поэтому, если пенсионер в своей семье не имеет иждивенцев, ну, например, детей несовершеннолетних или еще кого-то, то он автоматически не попадает в категорию бедных, потому что у него доходы превышают как раз установленные критерии бедности. И в этой связи как раз количество бедных формально все-таки действительно стало меньшим. Это, мне кажется, заметно все-таки по российским регионам и городам. Мы ушли от какого-то такого пика именно высокого уровня бедности, и этот показатель...
Как это заметить на бытовом уровне? Вот вы говорите на лицо. Как это можно заметить, выйдя на улицу?
Ну, этот показатель, понятно, он все-таки статистически считаемый. У нас не принято делать расчет там, относительной бедности через социологические опросы, как сами граждане себя соотносят с той или иной категорией граждан. А это делается чисто автоматически через абсолютные показатели, связанные с доходами населения. Но визуально все-таки как раз вот эта проблема в российских регионах и городах ушла на задний план. А те, кто много путешествует по регионам, городам России, наверное, ну, смогут дать такой ответ, что как раз состояние жителей в разных уголках нашей страны за последние, все-таки, ну, я сказал бы, 15-20 лет изменилось как раз в сторону подтягивания со стороны бедности в другие категории.
Ага.
Другой Хорошо. Вопрос, что действительно я согласен, что бедность — это только один срез, то есть население, и мы не говорим о той большой прослойке людей, ну, которые чувствуют себя все-таки в категории ниже среднего, скажем так, и которым так или иначе не хватает средств на разного рода жизненно необходимые
Это другая история, не бедность. Да. Но с другой стороны, как посмотреть? Вот, например, Костя пишет: я в 2014 году был нищим с доходом в $1000 на молодую семью. Нищий с доходом $1000 — это как бы некоторое преувеличение. Хотя все-таки это семья и дети. Мы теперь поднялись до $3000 и чувствуем себя нормально, пишет Костя. Я вот к тому, что ведь бедность — это же такая субъективная история, Василий Кудашов.
Я, знаете, я подумал, что не гаитянские $30-$50 в месяц, правда же?
Вообще не 30-50.
То есть все-таки разница есть. Так что это вопрос о том, как мы оцениваем бедность. Да, что,
да и нищету тоже.
Где наша как бы грань благополучия? Вот почему я сказал, что людям сложно это все оценивать, вот эти изменения? Потому что у них есть определенные стандарты жизни. Вот эти стандарты, вообще-то говоря, сформировались под влиянием общества потребления еще в нашей стране и на Западе почти одновременно в 1960-е годы. Это одинаково будоражило эта проблема, что мы не дотягиваем до вот этого идеала. И западное общество, 68-й год, протесты там 70-х на Западе, просто это было мимо нас, но я с участниками беседовал тех событий, тех, кто там был на митингах, там Руди Дучки слышал, и тех, кто во Франции протестовал, да, то есть это ситуация... Опять же, неудовлетворенности своим материальным положением. А что это за удовлетворенность? Ну, квартиру иметь хорошую, дом, может быть, да, как вариант, собственный автомобиль. То есть не надо думать, что у европейцев, например, у западных европейцев в 60-е годы это все поголовно было. Нет. Это
я подозреваю, что и сегодня тоже вряд ли поголовно. В начале 70-х
уже, да, но стандарты жизни, которые были, ну, про итальянцев я вообще молчу, да, но стандарты жизни, которые были там во Франции, в Англии, они были сильно ниже тогда. И вот этот вот наш современный стандарт того, что у человека должно быть, чтобы он не считался бедным, он сформировался в тот период. У американцев он уже давным-давно был, просто все на это подглядывали, на них говорили, а что-то мы плохо живем.
Ну, понятно. Например,
да? Советский гражданин тоже смотрел, говорил, что-то мы плохо живем. Но наше, как сказать, ворчание по поводу плохо живем, оно началось значительно, политическую форму приобрело значительно позднее. И сейчас этот стандарт сохраняется, то есть бедный — это не тот, кто живет в хижине из листьев пальмы и получает $30 в месяц, работая там по пошиву какой-нибудь одежды на компанию Walt Disney, да, которая грабит его беспощадно на Гаити. Я прям про Гаити говорю сразу. Да, а это человек, у которого не выплачена ипотека еще, ему тяжело, у него, он не может купить еще пока свою машину не накопил. или его не устраивает зарплата, низкая зарплата, но...
Так вот, бедность — это некая объективная величина?
Нет, это...
Или это величина, которая...
Слушайте, это сами слова...
Это некий идеал.
Послушайте, сами слова имеют в русском языке глубокий смысл.
То есть у меня нет 30 квадратных метров на человека в семье, значит, я нищий.
Ну, не нищий, ну, бедный, значит, ну, то есть... Ну, не на человека 30, нет, это много 30 на человека.
Я об этом и говорю, да, а кто-то так считает.
Значит, богатство — это то, что Бог дал, да, то есть Бог вот кому-то дает, кому-то, а кому-то, у кого-то просто бедность, то есть это как бы Бога, то есть отодвигают, говорят, так, в этот раз ты ни при чем, а у нас просто беда, какие-то проблемы. Вот эти проблемы — это отклонение от определенного стандарта. Этот стандарт был всегда разный, там, в русской деревне 19 века он был другой, нежели сейчас. И еще с чем я хотел бы поспорить, это то, что вот в 2013 году это город наилучшего, ну, год, простите, 2013, на самый благоприятный по воспоминаниям многих наших граждан в провинции, в регионах, в Москве вспоминали еще долго, не знаю, сейчас уже, наверное, забыли, 2007 год, как с точки зрения потребления и...
Ну, во всяком случае, об этом много говорили тогда.
Да. Долго говорили, сейчас уже начал это отходить, в регионах еще помнят 2013. И в сравнении с ним нынешнее положение многим кажется не очень хорошим. Тем более было много инфляционных волн, начиная с 2020 года. Ну,
не очень хорошо и бедно — это разные все-таки понятия.
Да, это все важно. Это все равно живут бедно. Там 95% у нас имеют депозиты меньше миллиона рублей. То есть они даже на первоначальный взнос хорошие.
А миллион рублей — это уже, если меньше миллиона, меньше, это уже мало.
Это меньше, там может быть совсем мало.
Понимаете? Хорошо, Василий Колташов, Владимир Климанов. А вот эта история про бедность, насколько это объективная или субъективная история?
Ну, с точки зрения науки, как раз бедность можно измерять через абсолютные показатели или через относительные, как я сказал. То есть абсолютно это просто некая установленная, фиксированная там сумма доходов или имущественных цензов, которые есть, и, соответственно, ниже нее те, кто имеет или получает такую сумму, он попадает вот автоматически в категорию бедных. Именно так статистика у нас и учитывает. Причем она, надо сказать, там в 2021 году привнесла корректировки в методику, и поэтому тут тоже, может быть, отчасти несопоставимые данные возникают. Это один вопрос. Но все же можно измерять бедность и через относительные показатели, вот через самоощущение граждан и так далее. Но все, что касается вот такого рода категорий, действительно, это дело субъективное. То есть у нас, честно говоря, иногда даже финансисты вот говорят, вот норматив – это объективный показатель и так далее. Тоже субъективный. Ну, то есть сколько денег выделить на что-то, да? Или там фиксированные выплаты каких-то пенсий или пособий.
Не, ну все, к чему имеет отношение человек, может быть субъективным.
Конечно, это мало или много, это, ну, дело субъективное. Для кого-то эти величины будут казаться гигантскими, а для кого-то копеечными.
И все-таки, как бы то ни было, цифры посчитали. Вот было 11,3, стало 7,2. И уже несколько человек примерно об одном и том же пишут. Вот, например, 639-й это так сформулировал: чтобы бедность победить, надо просто поменять определение бедности. Или вот Виталий 618-й говорит, людям реальные доходы при этом поднимали или как-то, как надо, правильно посчитали и дали, какие нужно справки. И потому теперь вот таким образом мы обсуждаем историю с уровнем бедности. Я сейчас попытаюсь найти, если получится, на самом деле, потому что кто-то даже написал об этом. А вот Павел 835-й, я, говорит, слышал такую информацию, что уменьшение количества бедных в России связано с методикой подсчета и, как он пишет, манипуляцией со статистикой. Ну, как у нас теперь люди это дело проверяют?
Оно говорят... такое было в 2021 году, но это не манипуляция, это некое изменение методики, которое на самом деле не очень сильно откорректировало там вот...
Вот как раз Павел пишет, что он тут систему. У искусственного интеллекта, а где теперь у нас спрашивают? Только у искусственного интеллекта. Я, говорит, спросил, и тот сказал, что если бы не было новой методики, в полтора бы раза было больше бедных. Чувствуете? Вы говорите немного, а там полтора раза.
Не сперва так. Были священники, потом... КПСС, а теперь искусственный интеллект.
А теперь я спросил, да. Раньше я спросил, у Ясеня было, я помню.
А теперь ну, вот, да. Я, как бы, не все да. Проходили Ясень, да. Просто.
Нет, но здесь
некоторые я... сразу к GPT. Здесь, да. Опять-таки, также субъективно мы можем подходить к вот
изменению. Но есть такие объективные цифры?
Ну, я не видел таких цифр, что давайте пересчитаем по старой методике, и у нас получится значение большее. Да, чем они были. Скорее всего, мы получим очень близкие значения, как мне кажется, вот исходя из того, что я понимаю в этих расчетах.
Это Владимир Климанов, Василий Колташов, с вашей точки зрения. А вот может, какая... правда, просто правильно посчитать?
Слушайте, ну, очень сложно в наших реалиях посчитать что-то правильно, да, начнем с того, что сопоставляются...
Да, мы до этого про субъективность много
сопоставляются
говорили.
Сопоставляются доходы. Вот в этом как бы определении бедности сопоставляются доходы. Не сопоставляется то, как эти доходы приобретаются. Ну, например, возьмем провинциального профессора, который говорит, я 10 лет назад работал на одну ставку, и мне было очень хорошо. А теперь меня заставили работать на полторы ставки, мне очень плохо, денег вроде больше, статистику я поднял, по статистике выходит, что бедность ушла. Ну, как-то омерзительно.
И цены вышли, а цены выросли быстрее. Нет,
ну, там цены перекрылось все потихонечку, да, но просто работать пришлось больше. То есть, как мы зарабатываем эти проценты, вот этот вопрос ускользает. То есть, а как вы будете считать? Вы будете считать, то есть, тогда нужно считать с точки зрения почасовой оплаты тогда уже, да, то есть, сколько человек зарабатывает в час, каков его чист... его, так сказать, доход без перегрузок, да, 40 часов в неделю.
Нет,
да,
ну, имеется в виду, ладно,
то тогда... Вы понимаете, когда все усложнится.
Я понимаю, но ведь люди-то про другое говорят. То есть раньше считали по-другому, и поэтому цифра изменилась в лучшую сторону. Нет, не так говорите вы?
Я думаю, что нет. И раньше тоже был показатель, была черта бедности, вот это, да, то есть прожиточный минимум, он и то, он всегда был низкий.
И он всегда вызывал вопросы.
Вызывал вопросы. Мы не раз беседовали, Юрий, с вами в студии, да, о том, что в частности, там нет аренды жилья, там нет ипотечных платежей. То есть такое впечатление, что все живут при таком вот крутейшем развитом социализме, у всех бедных есть своя недвижимость, мы знаем, что это для нашего поколения, ну, то есть для этой четверти века уже совершенно не так, 21 века, есть кто забыл, значит, вот... А статистика говорит, о, так разве могут быть бедные без своей квартиры?
Ну да, действительно. Это даже представить себе довольно сложно.
Слушайте, ладно, но, да, знаете...
Вот Владимир Климанов.
Да, если мы уйдем в эту дискуссию, мы можем ее бесконечно продолжать. Я другой немножко тему в этой связи скажу, что в 2020 году, когда... В 2020-м, когда вводилась новая система оказания социальной поддержки как раз малоимущим гражданам в целом, всем казалось, что есть очень такая стройная конструкция, которая связывает не только доходы, но и имеет вот там свой имущественный ценз для попадания или не попадания в категорию получателей этих пособий. Но потом началась, ну, прям, честно говоря, такая сильная корректировка всех этих параметров, потому что очень сложно, например, определить параметр «семья». У нас нет его в статистике. И вот что такое семья, сказать очень сложно, с учетом там разводов, приемных детей, опекунства и так далее. И потом также с имуществом сказали, что те, кто владеет там двумя квартирами, не могут, в принципе, попадать под какие-либо пособия, да, ну, в смысле, больше, чем одно жилье. Но вот, но выяснилось, что там жилье бывает иногда под арестом, машины бывают в угоне, которые тоже надо учитывать, и говорят, у человека вроде есть машина, а вроде ее нет, и так далее. И вот там да, это началось... Так очень долго все это определялось, но в целом могу сказать так. Вот мало мы говорим вот о чем. Кто эти люди бедные у нас? Вот то, что я сказал, что у нас бедными стало гораздо меньше пенсионеров, и мне кажется, да, это налицо. Да. А с другой стороны, у нас практически часто в категорию бедных попадают молодые семьи, которые да, при рождении ребенка вынуждены делить, ну, статистика вынуждена ну, да, делить на них, соответственно, общие доходы, и они автоматически, да, соответственно, получают теперь меньше доходов и туда попадают.
А, важно, у нас несколько секунд осталось, меньше минуты. Елена пишет, мол, для оценки уровня бедности надо понимать, сколько благ и обязательств может оплатить человек из этих доходов. И вот она говорит, видимо, подозревает, что у нас не обсчитывают потребительскую корзину часто. И поэтому она говорит, а вот когда в последний раз у нас обсчитывали не прожиточный минимум, а именно потребительскую корзину? В этом есть проблема? Вы видите
ее?
Нет
здесь проблемы. Потребительскую корзину считают как раз регулярно, и на основе этой корзины минимальный размер оплаты труда у нас и определяется, и видоизменяется, да, то есть повышается, там, индексируется на, там, процент инфляции и так далее. Это как раз есть. Мы так говорили сейчас, Юрий, с вами о чем? О том, что не учитываются такие статьи расхода, как покупка недвижимости или аренда недвижимости. И но, даже ЖКХ там тоже как-то очень
по-разному
странно
по-разному все можно. Видите, вот только что Владимир Климанов заговорил про то, что не очень понятно, как учитывать семью. В ответ Александр 83-й пишет, семья – это неразделимая часть российского общества. Надо просто Конституцию на этот счет почитать. Вот видите, как по-разному мы на все смотрим. Прямо сейчас голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». У нас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 10 сентября, 17.36. Меня зовут Юрий Будкин, мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах, и в рамках программы «Своя правда» обсуждаем историю про сокращение уровня бедности в Российской Федерации. По словам президента Путина, за 10 лет уровень сократился с 11,3% до 7,2%. Здесь с нами в студии Василий Колташов, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия» Колташов и доктор экономических наук, профессор Ранхикс Владимир Климанов. Параллельно новости. Центробанк повысил курс доллара на 11 сентября. Теперь 84 рубля 92 копейки. Евро как никогда близок к 100 рублям. 99 рублей 82 копейки. Это вот сообщения, которые в эти минуты приходят. Что касается движения на московских дорогах, там уже пятибалльные пробки. Впрочем, напомню, нам и обещали, что к 6 вечера будут пробки в 5 баллов, а как максимум вечером нас сегодня ожидают шестибалльные пробки в районе 19 часов. Следим за этим, следим за новостями и возвращаемся к истории про уровень бедности. Вы пишете, значит, а Елена говорит, а я спросила у искусственного интеллекта, и тот говорит. Вот это, кстати, тоже странная история. Теперь все чаще наши слушатели задают вопрос, исходя из того, что они услышали у искусственного интеллекта. И она говорит, а в 25-м году, утверждает искусственный интеллект, потребительскую корзину ни разу не рассчитывали. Значит, Василий Колташов, вы говорите неправду, полагает Елена.
В 2025-м? На какой год? На 2026-й?
Не, ну, статистика на этот счет работает регулярно. Да, там нужно действительно согласиться с Василием, что все-таки при учете потребностей семьи, будь то расчете прожиточного минимума или потребительской корзины, вот не учитываются какие-то жизненно необходимые в текущих условиях требования граждан. В то же время я боюсь соврать, но мне кажется, вот когда читаешь там продовольственную корзину, там возникают какие-то продукты, которые там давно уже не учитываются. Вот маргарин где-то всплывал, я все говорил, кто-то ест у нас маргарин или использует вообще где-то в кулинарии.
Ну, раз в магазинах продают, значит, кто-то покупает, я думаю.
Вот есть какие-то вещи, которые вызывают на этот счет вопросы, но это дело к статистикам.
Хорошо, я просто, мы не первый раз эту тему поднимаем, и видите, у нас все больше сообщений о том, что, а вот искусственный интеллект мне рассказал. А вы пользуетесь искусственным интеллектом, Василий Колташов?
К счастью, нет. Но я думаю, что он мною пользуется.
Нет, я к тому, что вот насколько вы бы доверяли тому, что сейчас же многие на самом деле задают такие вопросы. Интеллект,
вы поймите, что это просто определенный алгоритм, который создает вам комбинацию ответов, подбирает для вас информацию. Нет, я пользуюсь в некотором смысле там Алисой, там вот.
Ну вот, используете результаты этого или перепроверяете?
Ну, там, где мне нужен простой ответ, я не перепроверяю. Например, в отношении терминов, да, например, что означает там слово...
Ну, определение.
Какое-то,
просто
да, там,
определение.
Да, он меня быстрее находит, дает определение. Я смотрю, я вижу, что это как бы действительно так, по всей видимости. Он мне напомнил, достаточно. Там, где мне нужны какие-то ответы на сложные вопросы, я им не пользуюсь, потому что... Он может высыпать черное что.
Это с точки зрения Василия Колташова. Владимир Климанов, а вы используете искусственный интеллект? И главное, доверяете результатам того, что получается?
Вы знаете, я расскажу в качестве байки просто, что я специально проверял, ну, например, свою биографию через искусственный интеллект. И
узнал много нового?
Да, я узнал много нового. Поэтому доверять искусственному интеллекту нужно вот ровно настолько, насколько, наверное, он может вытащить какую-то информацию, в которую вы верите безусловно. Да, то есть и на 80% или на 60% она будет верна, а вот 20 или 30-40% процентов там будет, ну, прямо скажем, каких-то разночтений. Наверное, и по остальным вопросам примерно то же самое. Поэтому, конечно, мы все сейчас заложники уже искусственного интеллекта, так или иначе к нему обращаемся и будем еще чаще обращаться. Но вот то, что называется верификация данных, это очень факт-чекинг, если хотите, по такому новому терминологии. Это то, что необходимо при работе с искусственным интеллектом.
А то вот так заходишь на какую-нибудь страницу, и там написано статья 1 федерального закона от 3.12.2012, 227 ФЗ, потребительская корзина для основных социально-демографических групп населения в целом по Российской Федерации устанавливается не реже одного раза в 5 лет. И дальше написано, документ утратил силу или отменен. Подробнее смотри справку. То есть во всем этом надо разбираться всегда, прежде чем приходить к выводу, как часто, как редко или как вообще, в каком количестве бывают подобного рода расчеты или другие расчеты. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий говорит, у нас есть малоимущие, безработные матери с элитными сумками в Бентли, отдыхом в Дубае. Вот это тоже, кстати, важно. Это же довольно часто, когда мы говорим в том числе и про уровень бедности, это в некотором смысле формально посчитанные цифры. И туда попадают такие люди.
На основе белых зон экономики, давайте прямо скажем.
Что... Или эти случаи картину не меняют?
Случаи не попадают, они как бы картину, они создают другую картину восприятия происходящего. Но статистику они не меняют, потому что в статистике есть только доступная информация. Угу. Это белая информация по доходам людей, по зарплате, да, вот это то, что лежит в основе расчетов того, сколько у нас людей находится за чертой бедности. Полностью ли это отражает ситуацию?
Владимир Климанов, те, у кого есть Бентли, но по документам бедный,
он как-то меняет статистику? Это, да, это вот известная байка, которую, так сказать, использовали в том числе для введения новой системы оказания помощи малоимущим, что там кто-то за помощью приезжал на дорогих иномарках или еще что-то. Для этого ввели массу новых измерителей, как я уже сказал, вот есть понятие имущественный ценз для получения пособий от государства. Есть, например, новое такое относительное понятие нулевой доход, то есть есть категории граждан, которые могут не зарабатывать и показывать это вполне легально. И к ним не должно возникать вопросов со стороны государства, почему они не зарабатывают. Ну, потому что они могут ухаживать за родственниками-инвалидами или только что демобилизоваться со срочной службы или там выйти из места заключения. Еще какие-то там случаи прописанные существуют на этот счет, да. Но действительно мы имеем дело с той формальной отраженной статистикой, которая есть. То есть если у вас нет доходов, да, но при этом есть большое имущество, это некие вопросы, почему вы претендуете тогда на поддержку со стороны государства. Аналогично и с имуществом. Ну, то есть вот и с доходами, и с имуществом, но только то, что отражается как бы реально, а то, что не отражается, сказать сложно. Вот я до перерыва говорил о том, что очень сложно учитывается понятие «семья» для расчета как раз в том числе бедности, да? Почему? Потому что в статистике используют понятие «домохозяйство», тоже очень размытое такое. А вот семья, ну, ее очень сложно определить, когда мы говорим и о доходах, и о суммарных доходах этой семьи.
Кто
и
в эту группу граждан, да, входит?
То есть, ну, как там определяется? Родители могут не зарабатывать для больших каких-то денег, да, но зато бабушки и дедушки, живущие там совместно с ними, они будут получать соответствующий там доход. Или также там с имуществом, которое принадлежит или не принадлежит, да, то есть на кого записаны там дачи или загородные дома, да, это тоже вычислить очень сложно. Поэтому то, что там слушатель написал, что читайте Конституцию, и там про семью все сказано, ну, я имел в виду совсем другое, слушайте.
В Конституции, да, не определяется, да, какая конкретно группа граждан, да, считается конкретной семьей.
Конечно. Да. И поэтому для расчета вот всех этих параметров это очень сложная задача.
Теперь еще, возвращаясь к тому, что говорил Путин на Восточном экономическом форуме, значит, 11,3 было, стало 7,2, но при этом, по словам Путина, на Сахалине уровень бедности 5,3, в Магаданской области 5,9, на Чукотке и вовсе 4,4. Это можно как-то объяснить, Василий Колташов?
Да, конечно, это добывающие регионы, и это регионы, которые получили сейчас специальную государственную поддержку для развития собственной промышленности, и там уровень доходов выше.
А подождите, если регион получает государственную поддержку, то и люди обязательно живут лучше?
Нет, ну, я имею в виду под государственной поддержкой изменение государственной политики в отношении Дальнего Востока. То есть я не имею в виду, что им чек выписали, понимаете? То есть государственная политика в отношении Дальнего Востока, то же самое говорил президент вот на Восточном экономическом форуме, это открытие новых предприятий, новых транспортных магистралей, это развитие системы образования, это расширение социальной инфраструктуры при соответствующем росте заработной платы и средней заработной платы.
Вот эта географическая история, она чем объясняется, Владимир Климанов?
Слушайте, у нас очень большая страна с иногда объективными просто различиями, там, природно-географического характера, а уж тем более и в социально-экономическом развитии между регионами. Вот были названы цифры, что там бедность 5 или 4% в тех трех дальневосточных регионах, но можно вспомнить, что, по крайней мере, два, наверное, или, может быть, три региона Дальнего Востока, это Еврейская автономная область, Республика Бурятия и Забайкальский край, они попадают, наоборот, в самые низшие категории с наиболее высоким уровнем бедности в стране. Ну, наверное, кто-то из них точно в десятке снизу. Потому что, ну, тоже различия на Дальнем Востоке тоже носят достаточно существенный характер. Вообще, нужно сказать, что самый низкий уровень бедности у нас обычно наблюдается в Санкт-Петербурге, он даже ниже, чем в Москве традиционно, и в Ямало-Ненецком автономном округе. И то, что вот там та же Чукотка попадает под категорию того региона, тех регионов, где бедность совсем низка, ну, слушайте, там просто невозможно жить бедным, скажем так, и если там и возникает кто-то из малоимущих, он так или иначе стремится из этих регионов уехать, при том, что там выше уровень заработных плат, в силу просто северности, которая там есть, и это имеет место. И в то же время, ну вот если географию давайте мы посмотрим, то все северокавказские республики, прежде всего Ингушетия, они попадают в категорию с максимальным уровнем бедности.
25,6.
Да, да. Ну и так же, как некоторые...
Это Ингушетия.
Да, регионы Юга Сибири, это Тыва и Республика Алтай, они тоже в... Как это, не в топ-10, а в ботом-10, в данном случае регионов...
Тыва 24, да, тоже.
Пояснение, да. Пояснение первое. На северах, условно говоря, как говорят в Сибири, да, люди приезжают зарабатывать, ну, на Сахалин, в частности, да, заработать. Они там часто навсегда жить не хотят. Поэтому те, кто приехали, заработали, да, вот они заработали в белую, они уехали потом. То есть там люди работают, там нет тех, кто вот живет и социально бедствует. Вот совершенно верно сказал.
То есть в тот момент, когда они перестают зарабатывать, к примеру, они уезжают.
Если их нет работы, они уедут оттуда. Вот и все.
Они не будут там портить,
другого региона, они поэтому там не могут испортить статистику. Дальше.
Ну да.
Юг России. А натуральное хозяйство. Вот мы все время говорим про бедность, исходя из денежных доходов. Ну, понятно, что у нас рыночная экономика, денежные доходы – это первое, что мы можем посчитать. Но вот, допустим, в том же Кавказе, ну, там, на Кавказе, да, у нас очень много натурального хозяйства. И вот как вы там барашка не посчитали? Не посчитали. А мы его вырастили и зарезали, да. Корову не посчитали? Не посчитали. Теленка не посчитали. Поле не посчитали с картошкой там, допустим, где-нибудь на Алтае. То есть много чего не посчитали. Таким образом, ну, а как вы это посчитаете? Мы же говорили о том, что очень много, то есть статистика многое считает, но бездну всего не видит.
Но,
и вот и получается, что с одной стороны бедность, а с другой стороны люди живут как-то.
Кто-то из наших слушателей в самом начале нашего разговора написал, что говорить о бедности нужно, отъехав километров на 200 от Москвы. На самом деле, если возвращаться к официальной статистике, то уж тогда надо отъезжать на 200 километров от Санкт-Петербурга. Там цифра меньше, чем в Москве, когда говорят про уровень бедности. 3,5% – это данные Росстата. А в Москве уровень бедности 4,1%. Это вот, ну, это реально так?
Среди граждан, зарегистрированных как собственники, видимо, да.
Среди зарегистрированных, среди граждан,
зарегистрированных как собственники.
Нет, ну, среди граждан, которые имеют прописку в Москве.
Понимаете, то есть это оценка среди собственников. Нет. Если ты не собственник, тебя нет.
Ну, мне кажется,
не все зарегистрированные собственники, мне кажется.
Мне кажется, это объективный, да, показатель. Если говорить про 200 километров, то действительно в Центральном федеральном округе самым бедным регионом, вернее, регионом с самой высокой бедностью, наверное, будет Ивановская область, а потом там Костромская. Но все-таки это все равно несопоставимые параметры по бедности вот с теми регионами юга России или южной части Сибири, которые мы упоминали. Там все-таки при даже натуральном хозяйстве, которое есть, ну, действительно, доходы граждан не такие большие по отношению к их общим потребностям.
Еще одно. Совсем коротко. Нам надо еще перейти к звонкам. Много вопросов. Вот 724-й тоже довольно важный в этом смысле вопрос задает. Тут не цифра важна, тут вот этот подход важен. Когда определяется уровень бедности какой-то суммой, ну вот в варианте 724-го, тогда получается, что вот 17 тысяч – это бедность, а 18 – это нет. Вот как из этой проблемы выйти?
Но вы никак не выйдете из нее. Статистика из нее не выйдет. Она как считала, так и будет считать. Из того, что у нее есть. Вот есть у нее сведения, она и на них опирается. Есть формула, она по ней считает. А что касается оценки со стороны людей, ну, оценки могут быть разные. оценки могут быть такие, что я уверен, что большинство проголосуют, скажут, что нет, да, что не видно этого улучшения, угу. да, не видно.
Это вы про наше голосование.
Да, но да. здесь вот в связи с этим...
Через 8 минут будем подводить итоги.
Хотел бы сказать главное, но это просто моя оценка, угу. да, что я считаю, что они так скажут, что одно из важных изменений состоит не в том только лишь, что статистика что-то увидела, но и в том, что люди увидели некоторые дополнительные возможности, которых у них раньше не было. Например, у нас не существовало социальных лифтов. Вы не могли поступить в армию и потом рассчитывать, что вы станете заместителем губернатора или губернатором. Это было немыслимо в России 10 лет назад.
Предположительно.
Ну, немыслимо просто. Ну, там не считается командующий
группировкой
советских войск.
Давайте
в Афганистане Лебедев, не считается.
Да. Да. А, не считается.
Нет.
Просто вам в ответ 398. И сейчас нет таких лифтов.
Нет, есть такие лифты. Значит, это первый лифт, который появился в связи со специальной военной операцией. Это лифт для тех, кто получил государственные награды, тех, кто отличился на войне, тех, кто показал, что он является убежденным патриотом и на практике готов действовать в интересах своей страны.
Еще раз подчеркну, Россия ведет специальную военную операцию. Это формулировка, да.
Специальная военная операция, конечно. Вот это один лифт. Второй лифт, который появляется тоже в этом контексте и в контексте западных экономических санкций, по сути, западной экономической войны против России, это возможность, это горизонтальное движение, это возможность выдвинуться на основе технических знаний, получить профессию, которая приносит вам больший доход. Обрабатывающая промышленность расширяется, высокотехнологичный сегмент расширяется, пожалуйста, учиться, учиться, еще раз учиться, и даже там просто став сварщиком, можно резко повысить свои доходы.
Про 17-18 все-таки. Это ведь всегда очень субъективная история, тем более, что пока мы начали это обсуждение записи 724-го, другой, 398-й, написал вообще: бедность в Москве – это заработок на семью менее 500 тысяч рублей. Чувствуете, да, разницу? Мы только что на уровне 17-18.
У нашего института было исследование, называлось «Дитя среднего класса», где мы посчитали, сколько нужно минимально тратить на ребенка семье, ну, по сути, верхнего слоя среднего класса, да, вот по расчет, ну, там огромные деньги, там сотни тысяч рублей. Это платные клиники, это, ну, в общем, это все очень дорого. Это прислуга, обслуга, гувернёр, это все это очень дорого.
Нет, ну, поэтому, значит, в Москве...
И,
вот,
нет,
вот,
если этого нет, то это бедная семья.
На Патриарше, ну, по некоторым субъективным оценкам, да, вот на Патриарших трудах
опрашивают, наш разговор, там,
говорят, бедные это кто? Это те, кто меньше миллиона рублей в месяц, например, да, там.
Так стоят вот наш разговор о том,
что можно ли в какой-то момент, сказать, вот объективно это столько, не 17 или 18, не 500 на семью, потому что мы договорились, что мы еще не понимаем, а семья это сколько человек? Может быть, там в этой семье 52 человека?
Можно посчитать. Но подождите секундочку. Все-таки мы говорим о бедности, да, а не о дифференциации доходов граждан по всем слоям. Да. Если мы начнем говорить с вами про проблемы среднего класса, мы уйдем опять-таки в очень большую и долгую дискуссию. И есть какие-то, ну, такие ощущения, что прослойка среднего класса в нашей стране сокращается, а не увеличивается. Хотя, может быть, и обратный подход.
Так это вот потому, что...
В Москве, может быть, да, а в регионах нет.
Вот да, здесь он дискуссионный очень вопрос, то есть, мог, опять, как его понимать? Факт статистический, что расслоение населения между самыми богатыми и самыми бедными последние годы увеличился. Что считается через так называемый индекс Джини, но это опять другая история.
Это потому, что бедные беднее или богатые богаче?
Это потому, что на этапе экономического подъема, который там два последних года мы испытывали, и некоторое время до этого тоже, все-таки доказано, что идет расслоение обычно. То есть некая эффективность экономики, обеспечивающая бурный экономический рост, она обратно противоположна социальной справедливости, социальному равенству как таковому. То есть это вполне доказанные вещи. Расслоение вызывается... Там
есть, то есть любое развитие усиливает расслоение?
В целом, нет, да.
Не то совсем, не совсем так.
Ну, тут я говорю с оговорками определенными, и давайте, в целом это именно так.
Давайте тогда коротко объясните, Василий Колташов, все-таки звонки еще у нас на очереди.
Да, значит, в начале большого экономического цикла люди в основном живут достаточно бедно. В конце цикла, перед кризисом, живут гораздо лучше. Это одна из закономерностей, которую можно отметить. Вторая закономерность, если мы посмотрим, Москва почувствовала, что жизнь портится, ухудшается уже в 2008-2009 годах. А в регионах в этот период, до 2014 года, происходил рост, и там хорошие, хорошие, как сказать, годы до 2014 года, ну, до того самого обвала нефти. И сейчас ситуация похожая. В Москве ощущение, что вот как бы выживать как средний класс стало очень тяжело. Извините, средняя цена квадратного метра сколько, 304 тысячи рублей, то после снижения. Безумная стоимость недвижимости, невозможно просто там детям купить квартиру, невозможно, ну, безумные деньги.
Да, слушайте, таких, ну, их нет. Покупает кто-то, у кого эти деньги есть.
Да, но это и как раз и говорит о том, что выжить маленькому человеку и чувствовать себя средним классом стало очень тяжело. А в регионах ситуация другая. Там появляются новые рабочие места, там идут деньги по военным контрактам у тех, кто защищает отечество, там... Обрабатывающая промышленность, вот это все.
Звонки 7373948. Попрошу вас надеть наушники. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Алексеевич зовут. Такой вопрос. А можно, на ваш взгляд, считать, что те, кто в России отнесен к категории бедных, что для них государство не обеспечивает достойную жизнь и свободное развитие человека, как это предусмотрено статьей 7 Российской Конституции.
Есть даже более общий в этом смысле по формулировке вопрос, кто 724-й, бедность это вина людей или государства. Значит, надо так, чтобы наушники максимально от микрофона были далеки. Прошу, Владимир Климанов.
Нет, я не согласен с тем, что в нашей стране не делается усилий для того, чтобы обеспечить достойное существование граждан в части их жизненных потребностей.
Ну, то есть они виноваты сами в том, что они бедные?
Нет, подождите.
А вот
нет,
это
подождите.
Важно.
Я как раз сказал, что государство делает все, чтобы количество бедных было минимальным, и те, кто оказывается действительно в трудной жизненной ситуации, они справедливо претендуют на помощь со стороны государства. И эта помощь вот с начала 20-х годов получила новую конструкцию, которая стала более адресной как раз по отношению к малообеспеченным слоям населения. И это, ну, мне кажется, такая тихая революция, которую мы не заметили в социальной политике, и которая, ну, вот, не должна вызывать вопросов.
Будем надеяться, что это кто-то заметил.
Не помогает бедным. Ну, мне кажется, это очень такие смелые слова, которые я бы раскритиковал
полностью. Но обычно довольно часто говорили о том, что государство помогает по бедности и тем, кто бедный фактически, и тем, кто бедный только по документам. А теперь вроде как более адресная в этом смысле помощь, среди прочего. Василий Колташов, что скажете?
Вы знаете, мне интересно просто, а сами люди, они должны учитываться как виновники бедности? То есть, ну, вот это самое, под лежачий камень вода не течет.
Нет, да?
Ну,
это вопрос, вот 724-й
как раз. Это вопрос, да, который возникает сразу же в ответ на этот вопрос. А это мы-то, как мы будем это учитывать и как будем с этим бороться? Потому что у нас очень много таких лежачих камней. Кто-то идет утром на работу, а кто-то пьет пиво, например, во дворе. Правильно же?
Понимаете, Костя с другой стороны пишет, пока граждане будут ждать помощи от государства, ничего хорошего в капиталистической стране не будет. Давайте тогда в Советский Союз вернемся. Надо так полагать, Костя, что вы думаете, что в Советском Союзе бедных не было.
Да нет, у него просто есть способ вернуться.
Это как?
Не все прочитаю. Нет, там должно быть написано дальше.
Тут не написано. Вот вернемся и
я не знаю.
На этом закончено. Тезис, что сам виноват в своей бедности человек, полностью верен, потому что есть уйма возможностей и нужно выходить из зоны комфорта. Это Андрей 113
пишет. Юрий, очень важно. Значит, смотрите. Вот богатый — это тот, кому Бог дал, то здесь Бог виноват в богатстве, да? Понимаете? Божья воля. А бедный — это он, получается, сам виноват. Это к вопросу о русской экономической психологии.
Слушайте, я не соглашусь с этим, но это мы сейчас уйдем в теорию.
У нас полторы минуты до окончания программы.
Да, там есть много пониманий того, как в том числе проводить вот эту социальную политику. То ли давать равные возможности на старте, то ли уже выравнивать ситуацию после того, как она сложилась по отношению к отдельным членам общества.
Но, с другой стороны,
есет нет равных корректировки.
Возможностей на старте.
Но это на самом деле...
Понимаете, но люди-то всегда на собственном примере пытаются ответить на тот или иной вопрос. Вот 773-й, как много мы говорили, опишет. А что государство конкретно делает? Мы с женой так и не смогли взять семейную ипотеку, а дочери уже выросли. Оба работаем, оба москвичи, не надо все валить на граждан. Проще всего, говорит, так сказать.
Ну да, много людей есть, которые не смогли купить в Москве недвижимость. Я вас уверяю. Я, например.
То есть есть еще такие?
Такие есть, вот, пожалуйста, я тоже пострадавший.
Да. Значит,
той же статье, да,
вопрос, который мы ставили на голосование, давайте вернемся к нему в финале программы. Итак, на ваш взгляд, спросили мы аудиторию, заметно ли в реальной жизни существенное сокращение в России бедности? Да, нет, это невозможно заметить. Так, а что у нас, секундочку, Владимир Климанов, у вас там где-то что-то, наушники надо поднять? Да, я думаю, что это поможет. Вот, теперь я смогу, да, подводить итоги голосования. очень активное голосование. Итак, да, нет, это невозможно заметить, не интересуюсь темой. Василий Колташов.
Я говорил, что нет.
Нет, вы думаете, самый популярный ответ?
Я тоже так думаю, что...
Это не заметно. Нет. Самый популярный ответ. Да, это заметно в реальной жизни. 57%. Второй по популярности ответ. Нет, это не заметно в реальной жизни. 33%. 8% полагают, что это и невозможно заметить, даже если это есть. И 2% этой темой не интересуются. Так проголосовала аудитория. Всем спасибо. Василий Колташов, Владимир Климанов, благодарю вас за то, что вы были в студии.